Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Микрофон Валентин Барышников. Здравствуйте. Дело пензенского биолога Ольги Зелениной, сложные отношения России и ПАСЕ, протесты в Испании против жестких мер бюджетной экономии, приговор по громкому делу об автоаварии в Иркутске, штраф китайскому художнику Ай Вейвею, новая книга Джоан Роулинг, эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в ближайший час программы «Время свободы». С биолога Пензенского научно-исследовательского института Ольги Зелениной сегодня взята подписка о невыезде. Ее обвиняют в пособничестве в контрабанде наркотиков. Накануне стало известно, что в отношении биолога завели новое уголовное дело. Ее подозревают еще и в превышении должностных полномочий. С подробностями Наталья Джанпаладова.
О новом уголовном деле в отношении сотрудника Пензенского научно-исследовательского института сельского хозяйства Ольги Зелениной сообщил глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов. Дело заведено по статье о превышении должностных полномочий, которая предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет. По словам Виктора Иванова, биолог предоставил заключение, не проведя соответствующие экспертизы, и более того, руководство института не давало ей права проводить исследования по наркотической тематике. По новому делу Ольги Зелениной должны предъявить 28 сентября. В этот день ее вызвали на допрос. Сегодня же в рамках первого уголовного дела следователи взяли с Зелениной подписку о невыезде, говорит адвокат биолога Наталья Андреева.
Завтра мы должны явиться в ФСКН по городу Москве. Самое главное сейчас это то, что Ольга Николаевна находится на свободе и в отношении нее избрана мера пресечения подписка о невыезде.
24 сентября Московский городской суд признал незаконным арест Ольги Зелениной, санкционированный в августе. А 25 сентября Зюзинский суд Москвы не нашел оснований держать ее под арестом и отпустил биолога без меры пресечения. По версии следствия, в прошлом году Зеленина дала заключение о том, что ввозимая в Россию крупная партия пищевого мака не содержит признаков наркотических веществ. Эту работу она выполнила по просьбе предпринимателя Сергея Шилова, которого обвинили в поставке из Испании более 40 тонн мака, содержащего наркотики. Сторона обвинения считает, что таким образом сотрудник Пензенского института хотел развалить экспертную оценку, данную сотрудниками Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, и помогала бизнесмену Шилову легализовать пищевой мак. Адвокат Наталья Андреева объясняет уголовное преследование Ольги Зелениной ее общественной позицией.
Я считаю, что это связано с общественной позицией Ольги Зелениной, которая, действуя по заданиям Минсельхоза и от имени своего института, пыталась внести изменения в действующие нормативную базу, то есть существующие ГОСТы по семенам мака. Поскольку, согласно действующим ГОСТам, семена мака не должны содержать вообще никакой примеси в виде наркотических средств. Это требование ГОСТа заведомо невыполнимое. Если будут внесены изменения в ГОСТ, которые, с одной стороны, обезопасят поставщиков мака, допуская там минимальное содержание наркотических средств, с другой стороны, не дадут возможность использовать эту партию семян в качестве сырья для наркозависимых лиц. Безусловно, если будут приняты такие изменения, это будет, с одной стороны, решением вопроса, а с другой стороны, отсечет огромное количество бессмысленных маковых дел, которые сейчас возбуждаются и просто плодятся уже по всей стране. Дело Ольги Зелениной – это прекрасный прецедент. Сейчас предприниматель Сергей Шилов, дело которого связано с ней, пытался обжаловать арест, но ему не удавалось, сроки содержания его под стражей были продлены до января месяца. Но сразу после дела Ольги Зелениной Московский городской суд отменил решение суда, которым он был заключен под стражу.
В защиту Ольги Зелениной выступили представители российского научного сообщества и правозащитники. За биолога поручился также и уполномоченный по правам человека Владимир Лукин. Наталья Джанпаладова, Радио Свобода, Москва.
Самим биологом Ольгой Зелениной поговорила корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко. Вот фрагменты этого интервью.
Вчера у меня были такие ожидания и такие надежды. Мне казалось, что я видела какое-то вот сожаление в глазах следователя. Он был красный, глаза были опущены в пол. Когда вот научная общественность, когда адвокат читал, когда все это, мне казалось, что все настолько очевидно. Когда мне хлопали ученые Москвы, когда хлопали журналисты, когда мне вручали цветы, казалось, что все стало очевидно, завтра все станет на свои места. Как меня, ученого, который там не составил письмо, которое не имело юридической силы, можно обвинить в том, что я пособничал в контрабанде наркотиков. А теперь меня еще обвиняют в том, что я якобы хотела, чтобы эти наркотики сбывались на территории Российской Федерации, то есть 228-я статья инкриминируется. А завтра, судя по тому, что говорят журналисты, будет предъявлена еще 286-я, по-моему, статья превышения должностных полномочий. То есть букет моих статей растет, эпизод, по которому они возбуждены, остается тем же самым. Груз ответственности на моих плечах, к сожалению, растает. Плохо мне до безумия. После того, как ФСКН объявило, что оно якобы еще одно дело открывает уголовное или то переквалифицирует, я еще не поняла, я не увидела этого прощения. Единственное, что журналисты до меня донесли эту информацию, то мне стало совсем плохо. Я поняла, что этот ужас и кошмар, который вчера казалось, что кончился, потому что люди ясно увидели всю абсурдность предъявляемого мне обвинения, сегодня показалось, что видели люди, но не те, которые принимают решения.
С чего все началось? Часто ли вы давали такие заключения?
Это не заключение было, а ответы на вопросы фирмы ОМК. Вот такие ответы на вопросы фирмы вообще давались один раз. Я вменяемый человек, я даже предположить не могла, что такое будет. Тем более, что это письмо областного института директору некой фирмы. Письмо не имеет юридической силы и не может перевешивать ГОСТы, нормативно-правовые акты и документы, которые прилагаются к таможенной декларации. С МАКом это вообще очень такая странная история. Вот везде написано, семена мака наркотическим средством не являются. Ну, я, по крайней мере, как химик, я считала так, что вот наркотические средства – это маковая солома и опий. И поэтому вот вся вот эта вот разница в терминологии, или, может быть, неоднозначности терминологии, то есть то, что надо было решить на экспертном совете, что мы и предлагали, когда при Комитете за гражданские права была создана экспертная группа, которая должна была подготовить предложение для внесения изменений в методические указания по определение наркотических средств, получаемых из конопли и мак. По внесению изменений в ГОСТ 52533, потому что из-за вот неточности или какой-то неоднозначности формулировок, которые внесены в этот ГОСТ, имелась возможность открывать уголовное дело. Или, как я написала в своем письме Виктору Петровичу Иванову, что можно было любую партию мака, пересекающую границу Российской Федерации, превратить в наркотическое средство. И таким образом сделали там звездочки на погонах, у кого-то появлялись. А может быть, у кого-то откатные деньги. Я не знаю. Я могу только догадываться, да? Или даже догадываться не могу о том, кому это было нужно и для чего это было нужно.
Но получается, что мак у нас вне закона.
Он был у нас вне закона с 87-го года. В 87-м году было вынесено постановление, которое запрещало возделывать мак, по-моему, там в частных хозяйствах, что ли. Но почему-то, как у нас всегда бывает, его тут же распространили на все посевы мака, и таким образом считается, что с 87-го года посевы мака в нашей стране были запрещены. Но, однако, государство теряло определенные деньги, когда мы платили за мак зарубежным производителям. Не своим крестьянам, а зарубежным производителям. Потом через разные таможенные пункты проникали партии мака, которые были там разной степени чистоты или разной степени грязности, трудно было их контролировать. Поэтому вот в недрах ФСКН и в правительстве появилось решение о необходимости возрождения макосеяния в России.
С пензенским биологом Ольгой Зелениной беседовала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. Я напомню, что с Ольгой Зелениной взята подписка о невыезде. Ее обвиняют в пособничестве в контрабанде наркотиков. А накануне стало известно, что в отношении нее завели новое уголовное дело – по подозрению в превышении должностных полномочий. Мы будем следить за этой историей и далее. После краткой сводки новостей, небольшого объявления, мы поговорим о отношениях России и Парламентской ассамблеи Совета Европы, о предстоящем выступлении на Генеральной ассамблее ООН премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Вас ждет также репортаж из Испании о протестах, вызванных жесткими правительственными мерами бюджетной экономии.
Радио «Свобода». Новости.
В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов сегодня пришли с обыском в редакцию информационного портала «Ура.ру». По мнению шеф-редактора сайта Оксаны Пановой, обыск связан с критическими публикациями в адрес властей. Председатель Госдумы России Сергей Нарышкин заявил, что не поедет в Страсбург на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы. Одна из сирийских правозащитных групп утверждает, что в среду в Сирии жертвами противостояния между правительственными войсками и оппозиции стали 343 человека. Это наибольшее число погибших за один день с начала конфликта в стране в марте 2011 года. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. Тема программы – визит украинского президента Виктора Януковича на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, который проходит на фоне принятия американским сенатом жесткого постановления о происходящем на Украине. Возможны ли санкции против украинских политиков? Об этом рассуждает бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Напомню, программа «Время гостей» в эфире «Радио Свобода» в 19 часов по московскому времени. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин отказался возглавить российскую делегацию на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. С подробностями Динара Седдикова.
На второй день работы осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы рассмотрит доклад о выполнении России обязательств перед Советом. Этот доклад появился впервые за 7 лет. Первый день работы ассамблеи председатель Госдумы Сергей Нарышкин, возглавлявший российскую делегацию, должен был выступить с докладом о проблемах в развитии парламентаризма в Европе. Однако, как он посчитал, к его предложениям не прислушаются.
В свое время с большим удовольствием принял приглашение выступить на заседании сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы и готовился говорить о крупных, больших проблемах развития парламентаризма в Европе, о формировании Европы без разделительных границ, но по мере приближения к открытию сессии Парламентской ассамблеи мы почувствовали, что вряд ли мои такие крупные стратегические предложения будут услышаны со стороны ряда руководителей Парламентской ассамблеи и ряда таких русофобских делегаций. Интерес, видимо, проявляется больше к другому.
Спикер Госдумы добавил, что выступит на сессии тогда, когда условия будут соответствующими. Ассамблея призывает Россию прекратить преследование правозащитников, расследовать случаи нарушения прав человека на Северном Кавказе и привлечь виновных, пресечь все случаи жестокого обращения с заключенными, не применять силу к участникам мирных акций, а также пересмотреть приговор участницам пангруппы Pussy Riot и фактически аннулировать признание Южной Осетии и Абхазии. Один из авторов доклада, швейцарский парламентарий Андрес Гросс, давая интервью «Радио Свобода», заявлял, что в ПАСЕ хотят лишь подтолкнуть российские власти к переменам и замечают позитивные изменения.
«Я пока не убежден, что господин Путин совсем не услышал сигнал, который подало ему общество. И я, напротив, уверен, что даже господин Путин понимает, что в жизни российского общества происходит нечто уникальное. И мы должны вдохновить его на то, чтобы он принял верную сторону, а не повторял ошибок, которые уже были сделаны им в прошлом».
По словам Андреаса Гросса, в докладе оценивалась не только российская власть, но и российское общество, которое за последнее время, как считает докладчик, радикально изменилось.
«Нынешний момент в российской истории абсолютно уникальный. Во всяком случае, это первый такой момент за последние 20 лет, и мы должны это понимать. И что бы ни происходило с момента избрания господина Путина президентом вновь, какие бы разочарования ни приносили нам события, этот момент не закончился. Окно окно возможностей пока еще остается открытым. И наш доклад – это обращение к российским властям воспользоваться возможностями этого момента. И на самом деле это будет в интересах 99% российского народа. Российское общество уже продемонстрировало свой потенциал обновления и способности к реформам.
Несмотря на отказ Сергея Нарышкина участвовать в работе сессии ПАСЕ, российская делегация в Страсбург все же поедет. Ее возглавит председатель Комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков. Сам Пушков на брифинге в четверг заявил, что доклад был лишь одной из причин, по которой Сергей Нарышкин отказался возглавлять делегацию. Он подтвердил, что российская делегация будет присутствовать на сессии ПАСЕ в полном составе. Однако перевод мониторинга России на уровень Комитета министров Совета Европы, а именно такое требование могут добавить в текст резолюции ПАСЕ по России. По сведениям Пушкова, случай беспрецедентный для России. Такой перевод осложнит сотрудничество между Россией и Советом Европы и будет резко негативно воспринят в России, сказал глава делегации. Один из членов российской делегации, депутат Госдумы от «Единой России» Александр Сидякин, рассказал «Радио Свобода» о новых поправках в резолюцию ПАСЕ.
Некоторые недружественные нам депутаты ПАСЕ, в частности представители Польши, Грузии и некоторых стран Прибалтики, внесли поправки к этой резолюции ПАСЕ, и в итоге в резолютивной части содержалось требование перевести Россию на мониторинг Совета министров Европы. Исключительно для России требование на решение Кабинета министров Совета Европы. Ни разу не было такого, чтобы его не исполняли страны. Таким образом, мы бы автоматически оказались, по мнению наших «друзей» в кавычках, государством, которое не просто не хочет сотрудничать с Советом Европы, но и игнорирует его требования.
За передачу мониторинга России Совету министров Европы должны проголосовать больше 2/3 представителей ПАСЕ. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Перейдем к международным новостям. В Испании не прекращаются протесты населения, вызванные жесткими мерами экономии, которые принимает правительство в попытках вывести страну из экономического кризиса. Из Мадрида передает Виктор Черецкий.
Перед началом манифестации один из ее организаторов, член профсоюза учителей Григорио Риболедо, заявил следующее. Мы требуем, чтобы образование по-прежнему было качественным, чтобы не увольнялись учителя, чтобы школы отапливались, чтобы образование было бы доступно всем. Деньги на образование – это вклад в будущее страны и ее народ. Без образования нет будущего, таково мнение нашего движения «Зеленый вал». В четверг Совет министров Испании на внеочередном заседании одобрил проект бюджета страны на 2013 год. Он называется самым экономным за последние 30 лет, то есть в нем сокращены бюджеты всех министерств и ведомств. В очередной раз урезаны расходы на образование, хотя в текущем году они уже были сокращены на 20%. Требование не уменьшать расходы на образование звучало в Мадриде и в предыдущие дни, во вторник и среду, во время протестов у здания парламента. Их инициатором были леворадикальные силы, призывавшие население захватить парламент, заставить депутатов и членов правительства уйти в отставку, созвать учредительное собрание и установить, я цитирую, «подлинную народную демократию вместо фальшивой буржуазной». Накануне через интернет были оглашены цели протестующих. Мы требуем отставки правительства за то, что оно довело страну до нищеты. Мы требуем роспуска парламента и назначения всеобщих выборов. Мы требуем также отмены Конституции, которую не признаем. Радикалы спровоцировали беспорядки, драки с полицией, поджоги. Результат двухдневных протестов – 67 раненых, среди которых 20 полицейских и 34 задержанных. Им предъявлены обвинения в покушении на государственные институты власти, что карается несколькими годами тюремного заключения. Впрочем, радикалы, хотя и ведут себя шумно, но не определяют протестное движение нынешней осени. Во главе этого движения стоят ведущие профсоюзы, Социалистический всеобщий союз трудящихся и коммунистические рабочие комиссии. На минувшей неделе они провели две забастовки на транспорте. В стране было парализовано железнодорожное движение. В Мадриде, где остановились метро и автобусы, на улицах возникли многокилометровые пробки. Люди пытались добраться до работы на личном транспорте. Руководитель рабочих комиссий Игнасио Фернандес Тошо. Мы, представительные организации трудящихся, предлагаем населению оказать мирное сопротивление правительственной политике, попыткам решить экономические экономические и финансовые проблемы страны за счет трудящихся. Если власти не пересмотрят свои политики, наши протесты будут постоянными. Таков наш ответ правительству. Между тем, безработица в стране уже превышает четверть трудоспособного населения. Экономика находится в глубоком застое, и велика бюджетная задолженность под угрозой выплаты зарплаты служащим, пособий по безработице и пенсий. Среди экономистов, как испанских, так и иностранных, все чаще говорится о неминуемом дефолте и мерах по спасению Испании, который вынужден будет принять Евросоюз. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Продолжаем программу «Время свободы». Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сегодня выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, и, как сообщается, он намерен призвать международное сообщество выдвинуть Ирану четкие требования, связанные с отказом от дальнейшей реализации его ядерной программы. О визите Беньямина Нетаньяху на Генеральную Ассамблею ООН говорит эксперт по проблемам Ближнего Востока и Ирана, вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Бирман. С ним беседовал корреспондент Радио Свобода Александр Сиротин.
Какова, на ваш взгляд, главная цель, которую преследует премьер-министр Израиля своим выступлением на Генеральной Ассамблее? Разумеется, премьер-министр Нетаньяху использует свое выступление на Генеральной Ассамблее, чтобы убедить Соединенные Штаты и Европу в необходимости принять более масштабные действия против Ирана. Это не обязательно военные действия, во всяком случае, в ближайшее время, но более эффективные. Нетаньяху намерен внушить Западу большую тревогу в отношении активно вооружающегося Ирана. Времени для несилового, то есть экономического, дипломатического и политического давления, в которое верит администрация президента Обамы, остается все меньше, поскольку налицо ядерные успехи Ирана. Что такое красная линия, на которой настаивает Нетаньяху? Интересно, что идея красных линий, нарушение которых вызвало бы самую серьезную ответную реакцию, принадлежит не Израилю. Это западная формула высшей степени тревоги. Израиль считает, что в отношении Ирана высшая степень тревоги определяется степенью иранской готовности к защите своих ядерных объектов. Чем лучше Иран оснащен противовоздушными средствами защиты, тем труднее будет оказывать на него давление. Американская администрация считает, что тревогу может вызвать только предельная, не вызывающая сомнений готовность создания иранской ядерной бомбы, а не средства противовоздушной защиты Ирана. Для Израиля важно ультимативное установление даты, к которой Иран выполнит резолюции Совета Безопасности. Это и есть красная черта, за которой могут начаться военные действия. Израильтян беспокоит, что иранцы могут успеть создать зоны иммунитета, которые затруднят разоружение Ирана. А как вы считаете, исчерпаны ли все мирные средства давления на Иран, и подходит ли время для силового нажима? Не совсем ясно, как именно мы узнаем, что настало время применить военную силу. Но очевидно, что не бывало серьезное экономическое давление на Иран и со стороны Соединенных Штатов, и со стороны международного сообщества довольно болезненно для Тегерана. Безработица в Иране растет, уровень жизни падает, иранцы ощущают результаты санкций. В то же время иранский режим явно не намерен менять свои стратегические приоритеты. Поэтому можно понять и Вашингтон, который хочет дать санкциям больше времени, и Иерусалим, у которого есть основания не верить в то, что санкции могут заставить иранское руководство отказаться от приобретения ядерного оружия. Мир оказался перед выбором – либо дать Ирану возможность стать ядерной державой, либо пойти на крайние меры, чтобы эту возможность пресечь. Пока с помощью санкций не удалось поднять стоимость ядерной программы настолько, чтобы режим отступил. Если Иерусалим решится нанести удар по ядерным объектам Ирана, американская администрация поддержит Израиль, как вы думаете? Думаю, этот вопрос остается открытым. Многое будет зависеть от результатов ноябрьских выборов в Соединенных Штатах. В Израиле полагают, что администрация Обамы не поддержит Израиль, опасаясь тяжелых экономических и политических последствий израильского удара. А администрация Ромни, как рассчитывают в Израиле, будет готова оказать моральную поддержку Иерусалиму, но более существенную помощь та или иная администрация вряд ли окажет. Каковы могут быть последствия выступления Нетаньяху в Совете Безопасности? Я полагаю, что Нетаньяху ставит своей задачей убедить президента Обаму и западноевропейских лидеров, что израильтяне начнут действовать самостоятельно, если Запад не усилит давление на Тегеран. Израиль озабочен тем, что Соединенные Штаты, сделав, по мнению администрации Обамы, все возможное и не достигнув желаемого результата, смирятся с мыслью, что у Ирана есть ядерное оружие. Нетаньяху должен убедить Вашингтон и Запад, что последствия этого будут страшными и для Соединенных Штатов, и для Запада, и для всего мира, не говоря уже о самом Иране и соседних странах. Поэтому лучше намного усилить экономическое, политическое и стратегическое давление, чтобы предотвратить нуклеаризацию Ирана. Это был Илан Берман из Вашингтонского совета по американской внешней политике. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17:30. Напомню об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в редакцию информационного портала «Ура.ру». По мнению шеф-редактора сайта Оксаны Пановой, обыск связан с критическими публикациями в адрес властей. В управлении МВД заявляют, что действия полицейских никак не соотносятся с журналистской деятельностью портала. Председатель Госдумы России Сергей Нарышкин заявил, что не поедет в Страсбург на сессию парламентской ассамблеи Совета Европы, где его выступление было намечено на 1 октября. Ранее сообщалось, что Россия может быть подвергнута в ходе сессии жесткой критике. Одна из сирийских правозащитных групп утверждает, что в среду в Сирии жертвами противостояния между правительственными войсками и оппозицией стали 343 человека. Наибольшее число погибших за один день с начала конфликта в стране в марте 2011 года. Комиссия Госдумы по этике решила направить в Генпрокуратуру Следственный комитет МВД запрос, связанный с обвинениями от депутата Алексея Митрофанова в коррупции. Митрофанов является основным кандидатом на пост председателя создаваемого в Госдуме комитета по СМИ. Основатель проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж обвинил в лицемерии президента США Барака Обаму, который выступил во вторник на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в защиту свободы слова. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 8 часов вечера на волнах «Радио Свободы» вы услышите итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Андрей Шары сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Андрей. Я уже обещал слушателям рассказать о выходящей книге Джоан Роулинг. На самом деле это материал из вашей программы. Поведайте, пожалуйста, об этом.
Вы правы. Это даже не выходящая, уже вышедшая книга. Валентин, добрый вечер. Действительно, сегодня немедленно стал лидером продаж после появления в магазинах книжных Великобритании новый роман Джоан Роулинг. Называется он «Свободное место». Это первая работа автора серии книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере для взрослой аудитории. Речь книги идет о борьбе за пост мэра вымышленного английского городка Пекфорд. И, судя по первым откликам, книга Роулинг не детское чтение. В романе не хватает сексуальных сцен и описания насилия. Я посмотрел несколько британских газет, литературные страницы, литературные приложения. Вот, в частности, The Times отзывается об этом романе как о немного скучном. А The Mirror, это таблоид, пишет о романе Роулинг, называет его «Гарри Поттер и клубок грязи», предполагая, что автор подвергнется критике за частое использование нецензурной лексики. Но интересно, что все критики, как один, говорят, что это будет хит, это будет бестселлер, это будет коммерческий успех. Вот о причинах, почему это будет хит, несмотря на то, что... Ну, в общем, никто не пишет, это плохая книга, но в любом случае, почему это будет хит, размышляет в интервью «Радио Свобода» британский литературный критик Барри Форшоу. Давайте послушаем.
Вспоминаю, как несколько лет назад я проходил в одном британском городке мимо книжного магазина. Было далеко за полночь. Меня поразила тогда огромная очередь детей, ждавших начала продажи очередной книги о Гарри Поттере. Мне никогда не приходилось до этого видеть в Британии ничего подобного. Трудно сказать, что определяет коммерческий успех книги. Бесспорно, что для этого книга вовсе не должна быть литературным шедевром. Многие книги, которые даже попросту плохо написаны, оказывались фантастическими бестселлерами. Возьмите, к примеру, книги Дэна Брауна или эротический роман Рики Леонадр, известный под псевдонимом Э.Л. Джеймс, 50 50 оттенков серого. Для коммерческого успеха вовсе не требуется написать литературный шедевр. Можно, конечно, утверждать, что такие книги отвечают какому-то существующему в обществе запросу. Люди не всегда читают книги с целью насладиться их языком и стилем. Часто книги удовлетворяют совсем другие стремления и чаяния. Что касается нового романа Роулинг «Свободное место», то, несмотря на довольно смешанное, разноречивое мнение критиков, коммерческий успех этой книги гарантирован. Эта книга довольно политизирована. Роулинг не скрывает, что ее критический пафос направлен против нынешнего, возглавляемого консерваторами правительства Великобритании. Многие читатели усмотрят в этой книге яростную атаку на социальную политику Тори, которую Роулинг не одобряет и считает опасной и несправедливой. Так что у новой ее книги откровенная социальная направленность. Симпатия Роулинг на стороне рабочего класса, который, по ее мнению, не получает необходимой поддержки со стороны правительства и чувствует себя социально обделенным. Поддержка авторам рабочего класса сопровождается резкой критикой нынешнего британского среднего класса. По прочтении книги у меня возникло ощущение, что Джоан Роулинг почувствовала себя в новой книге на неизведанной территории. В книге немало сексуальных сцен. Автор пользуется языком, который отсутствует в книгах о Гарри Поттере. Такое впечатление, что Роулинг впервые ощутила себя свободной, неограниченной запретами личностью.
Валентина, вы ощущаете себя свободной, неограниченной запретной личностью?
Наверное, да.
Да, я вам завидую. Но это, естественно, не главное, скорее, а по политической важности темы итогового выпуска программы. Спикер Госдумы России Сергей Нарышкин бойкотирует сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы в Греции и Испании. Проходят многотысячные протесты против жестких правительственных мер экономии. Так что поговорим об этих темах, и одну из них я представлю вам еще через час, Валентин.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. А мы продолжаем программу «Время свободы». В Иркутске Октябрьский районный суд огласил приговор по второму гражданскому делу Анны Шевенковой, дочери экс-главы областного избиркома, которая 3 года назад сбила на своей машине двух сестер Петковых. Судья Андрей Прохоров оценил моральные страдания брата погибшей Елены и пострадавшей Юлии Дмитрия Петкова, который обратился с иском, в 200 тысяч рублей. Продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Иркутской области Екатерина Вертинская.
В исковом заявлении Дмитрий Петков требовал взыскать с Анны Шевенковой 2 миллиона рублей. Как он сам признался, именно эта сумма ему необходима, чтобы подлечить нервы. Однако суд решил сократить требуемую сумму в 10 раз. Дмитрий Петков уже после заседания, комментируя это решение судьи Андрея Прохорова, был краток. Вот что он сказал.
У нас получается за плевок другого человека или за оскорбление, да, дают реальные сроки, да, не говоря уже о моральной компенсации, о денежных. А здесь получается, что жизнь человека дешевле, чем плевок стоит. Так больше ничего я не могу сказать.
Представитель семьи Петковых в суде, юрист Виктор Григоров, сказал, что решение судьи Андрея Прохорова лично его шокировало. Продолжает Виктор Григоров.
Зная судебную практику по возмещению вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, я не понимаю вообще, какое основание было именно 200 тысяч взыскать в пользу потерпевшего Петкова Дмитрия. Мотивированное решение, когда будет изготовлено, мы узнаем, чем руководствовался суд при вынесении решения. Но, еще раз повторюсь, с учетом сложившейся практики, с учетом моего большого опыта по судебным тяжбам, я даже не могу сказать, что предположить даже, на что может опираться суд в своем решении о взыскании такой мизерной, я бы даже сказал, не маленькой, а мизерная сумма возмещения морального вреда.
Мотивированное решение Дмитрий Петков получит примерно через неделю, и тогда же начнет готовиться к обращению с кассационной жалобой в Иркутский областной суд. Для него вопрос, продолжать или нет борьбу, не стоит. Будет ли Анна Шевенкова обжаловать решение судьи Прохорова, пока неизвестно. Как и во время предварительного слушания, ее в суде не было. Адвокат Шевенковой Юлия Берегова во время судебного заседания вновь сказала, что 2 миллиона – это слишком много, но не назвала сумму, которую сама Шевенкова считает нормальной. Во время судебного процесса адвокат Юлия Берегова ссылалась на попытки ее подзащитной возместить вред пострадавшей Юль и родителям погибшей Елены. Во время слушания уголовного дела подсудимая Шевенкова перечислила 300 тысяч рублей. Потерпевшие тогда были в недоумении, за что или на что эти деньги, говорит юрист Виктор Григоров.
Очень хотелось бы обратить на это внимание. Мы сегодня рассматривали иск не всех потерпевших по этому делу. Еще неизвестно, будут подавать остальные иски или нет. Но на настоящий момент у нас один потерпевший подал этот иск, и именно в адрес потерпевшего Петкова Дмитрия никаких попыток загладить причиненный вред не предпринималось.
Что касается уголовного дела Анны Шавенковой, семья потерпевших продолжает отстаивать свою позицию в Верховном суде. Петковы не согласны, что женщина, по вине которой погибла их дочь и сестра, а вторая стала инвалидом, заслуживает отсрочку в исполнении наказания 14 лет. Тем более, что по решению кассационной инстанции Анне Шавенковой грозило только 2,5 года лишения свободы в колонии поселения. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». Суд в Пекине подтвердил приговор, в соответствии с которым принадлежащая известному китайскому художнику Ай Вейвею компания должна заплатить штраф размером почти в 2,5 миллиона долларов за нарушение налогового законодательства КНР. Ай Вейвей уверен, что власти Китая преследуют его по политическим мотивам. Эту историю мы обсуждаем с международным обозревателем «Радио Свобода» Андреем Шароградским, экспертом по истории и политике Китая. Здравствуйте, Андрей. Прежде всего, попрошу вас напомнить историю художника Ай Вейвея, поскольку она тянется довольно давно.
Совершенно верно. Здравствуйте, Валентин. Эта история началась еще в апреле 2011 года, и сегодняшнее решение, в общем-то, это подтверждение, это попытка Ай Вейвея использовать последнюю апелляцию по уже вынесенному приговору, в соответствии с которым он должен заплатить вот эти 15 миллионов юаней. Это как раз и есть сумма более 2 миллионов 300 тысяч долларов. Так что где-то действительно речь идет о 2,5 миллионах долларов. И вот Ай Вейвей был задержан в пекинском аэропорту 3 апреля прошлого года. Он собирался вылететь в Гонконг, ну и, судя по всему, после Гонконга он собирался лететь в Европу, и китайские власти решили его тогда перехватить. Причем несколько дней о нем не было вообще никакой информации. Тогда его жена обратилась в западные средства массовой информации, и только тогда выяснилось, что Ай Вейвей находится под арестом, и в его мастерской в Пекине, у него огромная мастерская в китайской столице, был проведен обыск, в котором участвовали не менее 50 полицейских, так, по крайней мере, говорилось в сообщениях западных агентств. Началась очень масштабная кампания, действительно, во всем мире. Многие влиятельные деятели современного искусства выступали за освобождение Ай Вейвея. И, в конце концов, в июне 2011 года он был окончательно освобожден из-под стражи. Ну, была официальная формулировка, что по состоянию здоровья. Однако вот эти обвинения, с самого начала речь шла именно об экономических преступлениях, согласно официальным заявлениям. Эти обвинения с него не были сняты, расследование продолжалось, и в ноябре прошлого года в результате был вынесен вот этот первый приговор, который, в соответствии с которым официально компания Ай Вейвей, ну, собственно, сам Ай Вейвей приговаривался к крупному денежному штрафу за несоблюдение налогового законодательства. Он подавал приговор. И вот любопытно отметить, что все-таки Ай Вейвей очень влиятельная фигура, причем не только в мире современного искусства. Это вообще один из самых, наверное, влиятельных китайцев за рубежом, потому что вот благодаря этой своей известности. И в какой-то степени это позволяет ему действовать несколько более свободно, чем это бывает, ну, скажем, когда диссиденты пытаются делать какие-то заявления. Так, в частности, никто не помешал ему сегодня выйти из зала суда, обратиться к журналистам и сказать, что приговор был ожидаем, что прогнившая правовая система в Китае, о котором говорят, что он меняется к лучшему каждый день, и о том, что эта система не может быть беспристрастной и справедливой.
Андрей, Ай Вейвей, он художник. Почему он говорит, что его преследуют по политическим мотивам?
Ну, потому что он участвовал достаточно активно, ведет и деятельность, которую можно расценить, по крайней мере, вот при нынешнем китайском режиме, как политическую. Он делал заявления различного рода довольно резкие, ну вот как я сейчас только что упомянул. Он был одним из организаторов демонстраций, которые проводились в Китае сразу после того, как началась так называемая «арабская весна». Там тоже были эти демонстрации с требованием перемен в Китае, однако они были очень жестко пресечены, я бы сказал. Не могу сказать, что они приобрели большой размах, но, судя по всему, вот китайские власти в тот момент, видя, что происходит, они мгновенно все это дело пресекли. Но значительно большую известность Ай Вейвею принесла его антикоррупционная деятельность, и, собственно говоря, это и находит значительно больший отзыв у населения, по крайней мере, внутри Китая, и один из самых знаковых примеров – это его расследование, точнее, его участие в расследовании после страшного землетрясения в провинции Сычуань в 2008 году, в том, как строились школы, которые сложились как карточные домики, когда вот эти произошли подземные толчки, и в этих школах погибли дети, погибло много детей, и он участвовал в расследовании того, были ли нарушения при строительстве, как все это дело произошло, и эта история вышла за рамки Китая, что, несомненно, сразу вызвало резкое раздражение официального Пекина, и, собственно говоря, многие объясняют вот именно это раздражение, хотя, конечно, есть и другие факторы. Этим объясняется то, что он, в конце концов, был привлечен к, ну, в данном случае, экономической ответственности, но так или иначе речь идет об очень больших деньгах.
Благодарю вас, Андрей. Международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Широградский о деле китайского художника Ай Вейвея.
«Радио Свобода» новости.
В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов сегодня пришли с обыском в редакцию информационного портала «Ура.ру». По мнению шеф-редактора сайта Оксаны Пановой, обыск связан с критическими публикациями в адрес властей. В управлении МВД по Свердловской области заявляют, что действия полицейских никак не соотносятся с журналистской деятельностью портала. Председатель Госдумы России Сергей Нарышкин заявил, что не поедет в Страсбург на сессию парламентской ассамблеи Совета Европы. Ранее сообщалось, что Россия может быть подвергнута в ходе сессии жесткой критике. Одна из сирийских правозащитных групп утверждает, что в среду в Сирии жертвами противостояния между правительственными войсками и оппозицией стали 343 человека. Наибольшее число погибших за один день с начала конфликта в стране в марте 2011 года.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Вы слушаете программу «Время свободы». Я напоминаю, что она не предназначена для слушателей моложе 18 лет. Продолжим программу новостями культуры. Конкурс на лучший проект развития московской агломерации послужил поводом для Музея архитектуры имени Щусева создать выставку, посвященную градостроительным планам преобразования российской столицы прежних лет. Такие осуществленные и нереализованные планы разрабатывали ведущие архитекторы. Не только советские, но и мировые знаменитости, рассказывает Лиля Пальвелева.
Выставка называется «Большая Москва». Так с недавних пор принято обозначать будущий мегаполис, приросший территориями области, освоивший их. Однако музей архитектуры напоминает, грандиозные и радикальные перемены город уже переживал неоднократно, и было это в 20-м столетии. Слово куратору выставки Полине Стрецовой.
Пройдя по залам экспозиции, я думаю, все поймут, то, что идеи, которые сейчас есть, и проблемы, которые сейчас есть, очень перекликаются с теми, которые решали архитекторы на протяжении 20 века. Мы начинаем с 10-х годов. Первый план при советской власти был разработан Щусевым и Желтовским. Начал Желтовский, завершил Щусев. Началось это еще в 1918 году. Первый зал посвящен как раз этому плану.
Полина, а почему в 18 году, когда еще и иконки были, и жизнь была достаточно неторопливая, несмотря на драматические события, уже понадобилось переосмысливать архитекторам пространство столицы.
И это как раз было связано с перенесением столицы в Москву. Надо было соответствовать уровню. И один из самых первых градостроительных проектов советской власти был связан с реконструкцией Советской площади. Это не просто так, на ней находился Моссовет. И там же находился памятник первой советской конституции.
Это то самое место, где сейчас стоит Юрий Долгорукий.
Да, все верно. А до того там стоял памятник генералу Скобелеву. Советские власти его тут же убрали и заменили на памятник советской конституции, причем даже использовав некоторые детали с предыдущего памятника. Площадь – это один из первых таких серьезных градостроительных проектов. Но поскольку Новая Москва – это был первый план, и очень быстро поняли, что он нуждается в серьезной доработке. Был проведен конкурс в конце 20-х, начале 30-х годов, в котором участвовали в том числе и западные архитекторы. Ну, тут у нас представлены работы Корбюзье, есть Май, Мейер. Наши архитекторы тоже разрабатывали свои проекты. И этот зал, второй зал, посвящен концептуальным проектам того времени. Вот у нас на почетном месте лежит парабола Ладовского. Ладовский предложил сохранить вот исторический центр, мы его видим. И далее город должен был развиваться по оси улицы Горького и Ленинградского шоссе на северо-запад. И постепенно влиться в Питер. Идея была такая. Эту ось, на которой находился деловой и культурный центр, равномерно огибали планировочные зоны. В принципе, это такие три кита, на которых держался город, и которые старались учитывать. Это жилье, это промышленность, и даже какое-то сельское хозяйство, собственно, тоже было. И, соответственно, вот эти вот кольца планировочные, московские, он их размыкает на северо-запад, и получается такая стройная система, то, что жители с любого конца, в принципе, находятся близко к центру. Могут приехать и на места работы, это не составляет большого труда, и это всегда заботило, волновало архитектора, потому что уже тогда поняли, что в связи с радиально-кольцевой системой могут возникнуть определенные проблемы, которые мы видим сейчас. Такая сосредоточенность в одной точке всех важных частей города и места работы, и культуры. И вот как у нас сейчас получается, то, что с разных концов мы ездим через центр исключительно, и центр не выдерживает нагрузки. Сейчас также стараются разгрузить его, то есть перенести часть функций центра куда-нибудь вовне.
Ну, а тогда из идеи этой параболы что-нибудь реализовали?
Нет, это остался конкурсным проектом. Надо сказать, то, что в начале 30-х еще строили по плану такого инженера Шестакова. Он тоже основывал свой план на радиально-кольцевой системе. Также все архитекторы говорили, большую роль играли города-спутники, то есть где людям жить. Они ограничивали число населения, то есть Москва дорастает до определенного миллиона, и потом люди уже селятся за чертой оседлости, скажем так.
Полина, я вижу, что у вас здесь действительно по хронологии залы расположены, и следующий за нами зал – это 30-й, когда, как известно, разительные разрушения столицы произошли и разительные преобразования. А вот каким периодом вы заканчиваете?
2012 годом конкурсом, да, он у нас представлен в последнем зале. Это видеоматериал. Ну, мы решили, что без него обойтись нельзя никак. Нам кажется просто очень важным некоторый ретроспективный взгляд назад. Есть чему поучиться у архитекторов. Такие же задачи стоят. И они во многом решали их очень талантливо и дальновидно. То есть Москва до реконструкции 1935 года и после – это два разных города.
Говорит Полина Стрельцова. Мы же отметим, что авторам выставки удалось сделать ее на редкость зрелищной. Конечно, архитектурные чертежи – вещь специфическая, а попросту говоря, для непосвященных скучная и сухая. Однако зодчие XX века облекали свои фантазии и в другие формы. Похожие на картины сочные эскизы, похожие на театральные декорации, макеты и так далее. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В Федеральном апелляционном суде Нью-Йорка начинаются слушания по делу, исход которого может отозваться на признании однополых браков федеральным правительством. Суд рассматривает конституционность решения нижестоящего суда, признавшего недействительным основное положение федерального закона о защите брака. Согласно этому закону, американское государство признает только брачные союзы между мужчиной и женщиной. 83-летняя Эдит Уиндзор вступившая в брак со своей партнершей 5 лет назад в Канаде, была вынуждена уплатить около 400 тысяч долларов налога на наследство, доставшееся ей после смерти партнерши. Эта сумма была бы значительно меньше, если бы их брак был признан государством. Адвокаты Уиндзор настаивают на том, что государство дискриминирует людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, нарушая тем самым 14-ю поправку Конституции. С этим согласно и правительство Обамы. Оно отказалось защищать в суде закон, в этой роли выступили республиканские члены Конгресса. В других федеральных судах также рассматриваются иски о неконституционности закона о защите брака. Эксперты считают, что в конце концов вопрос о судьбе закона придется решать Верховному суду страны. Ныне в 6 штатах официально заключаются однополые браки. Калифорнийский университет готов щедро вознаградить студентов, которых полиция попыталась усмирить с помощью слезоточивого газа. Прошлой осенью несколько сотен студентов устроили в университетском городке шумную акцию протеста по образцу движения «Захвати Уолл-стрит». Студенты протестовали против повышения стоимости обучения и сокращения различных льгот. Полиция ответила решительными действиями по разгону митингующих. Она применила слезоточивый газ. В подготовленном специальной комиссии отчете о тех событиях содержатся данные о неготовности университетской полиции к действиям в таких обстоятельствах, о неумелом руководстве полицейского начальства. Пытаясь избежать судебного разбирательства, университет предложил каждому из 20 студентов, обратившихся в суд с иском, по 30 тысяч долларов. Еще 100 тысяч долларов будут выделены в специальный фонд, откуда будут выплачиваться компенсации тем, кто докажет, что они также были объектом химической атаки полиции или были арестованы в день митингов. Нью-Йоркское метро стало в последние дни местом небывалой акции, которая, как опасались многие, может вызвать нездоровые страсти. На нескольких станциях в понедельник были размещены рекламные объявления, оскорбительные, на взгляд многих мусульман. Пока, впрочем, самое большое внимание вызвал арест активистки, которая выразила свой протест против объявлений доступным ей способом, рассказывает Владимир Морозов.
Известная американская журналистка египетского происхождения Мона Эль-Тахави задержана в нью-йоркском метро, когда она пыталась закрасить объявление, направленное против исламских экстремистов. Вот текст этого объявления. В любой войне цивилизованного человека и дикаря помоги цивилизованному. Поддержи Израиль против джихада. Как такой, мягко говоря, жесткий текст мог появиться на 10 станциях Subway в Манхэттене, в центре города, который известен своим либерализмом, терпимостью и многонациональным населением? Объявление составила другая нью-йоркская журналистка, глава общественной организации «Американская инициатива по защите свободы» Памела Геллер. Она рассказывает, что некоторое время назад в вагонах поездов из Subway Сан-Франциско разместили призыв прекратить военную помощь Израилю. Это был лживый и опасный призыв, и ему надо было противопоставить правду. Однако транспортное управление Нью-Йорка не приняло текст Памелы Геллер и заявило, что он унижает большую группу людей. Тогда Геллер подала на транспортников в суд, который принял ее сторону, сославшись на свободу слова. Организация «Американская инициатива» заплатила за размещение объявления 6 тысяч долларов. Сейчас жители Нью-Йорка опасаются протестов, подобных тем, которые произошли в странах Ближнего Востока и привели к гибели десятков людей после появления на интернете ленты «Невинность мусульман». Вот что говорит вице-президент правозащитной организации Freedom House Арч Паддингтон. Я не думаю, что дело дойдет до насилия. Насчет протестов не знаю. Когда кто-то помещает такой текст на своем веб-сайте, его можно не читать. Но мне, как и сотням тысяч других людей, приходится ездить на работу на Subway, и нам бросается в глаза этот оскорбительный текст. А что, если завтра мусульмане вывесят какое-то объявление, оскорбляющее евреев? Это грубая базарная брань. Так взаимопонимания не добиться. Таким языком не следует говорить о религиозных или расовых вопросах. Между тем, 6 из 10 объявлений в нью-йоркском Subway уже перечеркнуты словами «расизм, ненависть, позор». Чтобы избежать дальнейших конфликтов, совет директоров транспортного управления города решил собраться и обсудить, как убрать объявление, не нарушив при этом решение суда.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы будем говорить о сложных отношениях России и ПАСЭ, о деле пензенского биолога Ольги Зелениной, о предвыборной кампании в США глазами американской прессы, о штрафе к китайскому художнику Ай Вейвею, о протестах в Испании против правительства, правительственных мер бюджетной экономики, простите, экономии, о политике в России, касающейся перехода на зимнее и летнее время. Вас ждет также кошачий вопрос в обзоре «Благосферы», так что оставайтесь на волнах радио «Свобода» и на сайте свободанews.ру.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Второе маковое дело эксперта Ольги Зелениной.
Комментарии экспертов.
Григорий Мельканьянц из Ассоциации «Голос» о региональных выборах.
В блогах «Свободы».
Игорь Сутягин о законопроекте, уточняющем понятие «государственная измена» в Уголовном кодексе.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.